Однажды при мне он громко вскричал «Кто идет?» и повернулся. Никаких звуков вроде не было. Но через некоторое время действительно появился Малахия, который, неслышно ступая по толстой соломе, прошел в библиотеку. Монахи питали к Хорхе безграничное уважение и разбирали с ним темные места с холией, а также советовались, как должен выглядеть на рисунке какой-нибудь зверь или святой. Он же, вперяясь в пустоту угасшими очами, как будто перечитывал листы целехонькие у него в памяти и отвечал, что лжепророки должны быть в одеяниях епископов, только изо ртов пусть у них выходят жабы, и каковы видом камни в стенах Иерусалима Небесного, и что аримаспы на землеведческих картах должны помещаться близ владений пресвитера Иоанна. При этом он неукоснительно остерегал рисующих, чтобы чудища в нелепости своей не оказались бы прелестными, и что вполне довольно показать их в виде эмблем, узнаваемо, но не соблазнительно и ни в коем случае не смехотворно. Примечание. Аримаспы — мифический скифский народ одноглазых. Хорхе в сильном раздражении махнул рукой на Вильгельма. «Все ваши разговоры о смехе — игра словесами. Втягиваете меня в суесловие. Знаете ведь, что Христос никогда не смеялся?» «Не уверен». Когда он вызывал фарисеев первыми бросить камень, когда вопрошал, что за образ на монете, взносимой в подать, или когда играл словами «ты камень, ты Петр», во всех этих случаях, по-моему, он остроумно шутил, чтобы смутить грешников и ободрить приспешников. Он шутил и с Каиафой «ты так сказал», а Иероним в комментарии к книге Иеремии, к месту, где сказано «зато будет поднят подол твой на лице твое, чтоб открывался срам твой», толкует «обнажать срам твой и зад твой, чтоб тебе оправиться и исправиться». Значит, и Господь порою изъясняется шутками, дабы смутить тех, кого задумал покарать. И вы, конечно, помните, что в самый напряженный период борьбы клюнийцев с цистерцианцами первые, чтобы высмеять вторых, пустили слух, будто те не имеют подштанников. В зерцале глупости повествуется об осле по имени Гнедой, который беспокоился, что произойдет, если ночью ветер поднимет покрывало, и монах узрит собственный орган. Монахи, бывшие вокруг, захохотали. Хорхе вышел из себя, хватит. «Моих собратьев вы превращаете в ораву идиотов. Я знаю, что у францисканцев заведено доискиваться симпатии населения подобными дурацкими выходками. Я же о срамном словоблудии повторю то самое, что сказано вашим собственным проповедникам. Тут из зада излетел гадкий звук». Как ни суди, это было сказано немного слишком резко. Вильгельм дерзил, но Хорхе-то произнес во всеуслышание, что тот из уст выпускает газы. Я раздумывал, не означает ли столь суровая отповедь в устах старшего годами монаха приказа немедленно покинуть скрипторий. Но, к моему удивлению, Вильгельм, только что такой воинственный, принял замечание Хорхе с необыкновенной кротостью. «Прошу извинения, преподобный Хорхе», — сказал он, — «уста невольно выболтали мою сокровенную мысль. Но я не хотел показаться непочтительным. Должно быть, вы правы, а я заблуждался». Хорхе, не ожидав такой смиренности и обходительности, издал какое-то урчание, которое могло знаменовать как удовлетворение, так и прощение, и ему не оставалось ничего, как вернуться на место. А с тем и монахи, толпившиеся, пока шел диспут, разбрелись к столам. Вильгельм снова опустился на колени перед столом Винанция и стал шарить в рукописях. Ценой униженного извинения он выиграл несколько секунд, и то, что он за эти несколько секунд успел увидеть, целиком определило характер наших поисков в последующую ночь. Однако все это длилось действительно несколько секунд. Почти мгновенно Бенций, притворившись, будто забыл стилос на винанциевом столе, подошел к нам и шепнул Вильгельму, что необходимо немедленно переговорить с ним, и назначил встречу за купальнями. «Вильгельм, — сказал он, — пусть выходит первым, а он в скорости поспеет».